«Добрый день!» — крикнул я по-гречески. «Что вы там делаете?» И снова. «Тиканете!» Но они не собирались отвечать. Стояли и смотрели на меня. Мужчина казался с тайным негодованием, девочка без всякого выражения. Под дуновением бриза коричневая лента, украшавшая ее платье сзади, слабо колыхалась. «Генри Джеймс», — подумал я. Старик обнаружил, что винт может сделать еще один поворот. Хоть бы краснел иногда, что ли. Я вспомнил, как он говорил о жанре романа. Слова нужны, чтобы отражать факты, а не фантазии. Я опять огляделся, посмотрел в направлении виллы. Теперь-то Кончис должен объявиться. Но нет. Только я сам, с глупеющей улыбкой на лице, и те двое в зеленой тени. Девочка придвинулась к мужчине поближе, и он напыщенным, патриархальным жестом положил руку ей на плечо. Похоже, они ждали, что я предприму. Кричать бесполезно. Надо подойти к ним вплотную. Я заглянул в лощину. На протяжении ближайших 100 ярдов спуск был слишком крут, но дальше склон кажется проходимее. Махнув в ту сторону, я стал подниматься по холму, то и дело оглядываясь на молчаливую парочку под деревом. Они провожали меня глазами, пока не исчезли за изгибом оврага. Я перешел на бег. Спуск оказался не очень трудным, хотя на противоположном склоне пришлось продираться сквозь цепки, шипастый смилокс. Выбравшись из лощины, я вновь пустился бегом. Внизу замаячило рожковое дерево. Под ним никого не было. Через несколько секунд, а с тех пор, как я потерял их из виду, не прошло и минуты, я достиг подножия дерева, усланного ровным покровом сухих плодов. Посмотрел на то место, где спал. Прямоугольнички брошюры и тайма, один серый, другой с красной окантовкой, лежали на блеклом хвойном ковре. Обогнув ствол, я шел, пока не уперся в проволочную ограду, бегущую через лес у подъема на водораздел. Восточная граница Бурани. 3 хижины беззаботно нежились в зарослях маслин. В каком-то исступлении я вернулся к рожковому дереву, вдоль восточного склона лощины спустился к обрыву над частным пляжем. Кустарник здесь рос пышно, однако спрятаться в нем можно было лишь лежа. Трудно представить этакого здоровяка, лежащим на брюхе, затаившимся. С виллы донесся звон колокольчика. 3 раза. Я посмотрел на часы. Время пить чай. Колокольчик ожил снова. 2 коротких звонка и длинный. Я понял, что вызванивают мое имя. Наверное, я должен был испугаться. Но не чувствовал страха. Его пересилили прежде всего любопытство и растерянность. И мужчина, и молочно-бледная девочка производили впечатление настоящих англичан. И какой бы национальности они ни были, жили они явно не на Фраксосе. Получалось, что их доставили сюда специально. Где-то скрывали, ожидая, пока я прочту брошюру Фукса. Я облегчил им задачу тем, что уснул, и уснул на краю оврага. Но то была чистая случайность. Как мог Кончис все это время держать их в готовности? И куда они подевались потом? Мысли мои ненадолго погрузились во тьму, в ту область, где мой жизненный опыт ничего не значил, где обитали призраки. Но во всем этом духовидении было нечто неистребимо плотское. И потом, средь бела дня, привидения впечатляют гораздо меньше. Мне словно намекали, что на самом деле ничего сверхъестественного не происходит. Я вспомнил многозначительную, обескураживающую просьбу Кончиса притвориться, что я верю. Так будет легче. Почему легче? Благоразумнее, вежливее, да, но слово «легче» предполагало, что я должен пройти через некий искус. Я растерянно стоял посреди леса и вдруг улыбнулся. Меня угораздило попасть в гущу старческих прихотливых фантазий. Это понятно. Почему они одолевают его, почему он воплощает их такими странными способами и, главное, почему выбрал меня в качестве единственного зрителя, оставалось загадкой. Но я понимал, мне предстоят приключения столь необычные, что глупо избегать их или портить, нетерпением ли, чрезмерной придирчивостью. Я вновь форсировал овраг, подобрал тайм и брошюру. И тут, глядя на темное, таинственное рожковое дерево, почувствовал слабый укол страха. Но то был страх перед необъяснимым, неизвестным, а не сверхъестественным. Идя по гравию к колоннаде, где спиной ко мне уже сидел Кончис, я выработал линию поведения, точнее, тактику защиты. Он обернулся. «Как отдохнули?» «Спасибо. Хорошо. Прочли брошюру?» «Вы правы. Она увлекательнее исторических романов». Моя саркастическая интонация ему была что об стенку горох. «Огромное спасибо». Я положил брошюру на стол и замолчал. А он, как ни в чем не бывало, налил мне заварки. Сам он уже напился чая и минут на 20 ушел в концертную поиграть на клавикордах. Слушая его, я размышлял. Цепь странных событий выстроена так, чтобы затронуть все органы чувств. Ночью упор был сделан на обоняние и слух. Сегодня и вчера вечером, в случае с призрачным силуэтом, на зрение. Вкус, похоже, не имеет значения, но осязание... Не ждет же он, что я поверю, даже притворно, что касаюсь некой духовной субстанции. И какова действительная, вот именно действительная, связь между этими фокусами и путешествиями к другим планетам? Объяснялось пока только одно. Его озабоченность. Не сообщили ли Митфорд или Верье чего-нибудь лишнего? Он и на них пробовал свои удивительные аттракционы, а потом взял клятву молчать.